«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, добрый вечер. Ну, конечно же, добрый вечер, дорогие друзья. Сейчас на московских часах 20 часов 6 минут. У микрофона я, Анастасия Аношко. И мы сегодня с вами целый час будем закрывать эту новостную неделю. Сегодня пятница, предпраздничная пятница, поэтому сыпятся поздравления с 8 марта уже сейчас. И даже вчера начали в почту некоторые приходить, что вызывает огромное мое личное удивление, поскольку, это же такое дело, можно поставить рассылку на 8 марта, зачем же отправлять поздравления 4-го. Но зато сегодня все офисные сотрудники, мне кажется, поздравили дам, и об этом мы с вами сегодня, может быть, если хватит времени, поговорим. Первая тема, которую я хотела с вами обсудить, это 5G. 5G, которая присутствовала всегда в анекдотах, в каких-то, значит, бесконечных, все шутки уже про шапочки из фольги пошучены, и поэтому сегодня мы обсудим то, как МТС запустила первую в России пилотную сеть нового стандарта. И, соответственно, у нас сегодня на связи сейчас Сергей Половников, руководитель информационно-аналитического агентства Content Review.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, у нас первый вопрос. В Москве кое-где местами было запущено несколько этих проектов. Скажите, работают ли они сейчас?
Ну, они действительно работают, есть уже в социальных сетях ролики, люди пошли на эти точки, их около десятка по всей Москве. Я хочу отметить, что речь идет не о первом запуске пилотной зоны, а о первом запуске сети, к которой могут подключиться простые абоненты. То есть не просто там для тестирования какие-то компании там что-то мутят на ВДНХ, а любой абонент, у которого есть устройство, которое поддерживает 5G. И тут еще один тоже момент. Сеть запущена в весьма специфичном радиочастотном диапазоне, а он поддерживается, в принципе, несколькими производителями, в том числе и 12-м айфоном, но новые айфоны в сети 5G МТС на данный момент работать точно не будут. Работают несколько моделей Xiaomi и Huawei.
А как вот каждый из нас, у каждого есть телефон, можем понять, будет наш телефон ловить эту 5G сеть или нет? Что нужно сделать или как это проверить?
Ну, есть список точек, где доступно сеть, ну, в частности, это Новопушкинский сквер на Тверском бульваре, УМХАТа, это на смотровой площадке на Воробьевых горах, в Москве, Москва-Сити. То есть этот список, он есть на сайте МТС, найти ближайшую точку к себе не так сложно. Если вы уверены, что ваш телефон поддерживает 5G, и вы абонент МТС, то необходимо прийти в эту точку. И если все правильно, если у вас поддерживает устройство подключения, то МТС пришлет вам немедленно СМС со ссылочкой, на которую вы нажмете и попадете в сеть 5G. Трафик там сейчас не тарифицируется, то есть это полностью бесплатная сеть на данный момент.
Ну и получается, что это там для опять для какой-то узкой, то в Клабхаус не владельцы, значит, а не айфон, хотя уже сейчас сделали для андроида, вроде бы не могут зайти, то теперь надо быть этим самым обязательно абонентом МТС. Это, конечно, немного обидно для тех, у кого не та сеть. Но у меня к вам вопрос. Но вы успели лично пойти протестировать? У вас опыт уже случился?
Вы знаете, у меня, к сожалению, нет соответствующего смартфона, но читатели нашего телеграм-канала уже сходили, проверили, присылали видео, фоточки.
Ну, расскажите, ну что это прям новый космос и впечатление? Или
вы знаете, если уж на то пошло, то по большому счету для нас с вами мало что изменится, потому что скорость в 150 мегабит можно достичь и на смартфонах с LTE. Ну, тут, опять же, должны сойтись звезды, должна быть безветренная и солнечная погода, мы должны стоять под базовой станцией соответствующего оператора, и тогда мы получим такую скорость. Но на самом деле, если уж так, положа руку на сердце, 20-30 мегабит в секунду, которые стабильно есть у всех операторов и везде, их хватает практически на все, вплоть до стриминга в Ultra HD качестве. Ну, а уж на Clubhouse всякие и подавно, там 2-3 мегабит достаточно.
Понятно. Ну, тогда у меня вопрос, зачем это все делать, если этого хватает? Это просто как бы имиджевая такая история, что вот мы первые там и так далее, или у нас тоже есть...
Вы знаете, я люблю приводить аналогии с автомобильными дорогами, и можно сказать, что 5G для нас – это как сейчас центральная кольцевая автодорога, недавно запущенная вокруг Москвы. Mm-hmm. То есть она сейчас пустая, она сейчас недозагруженная.
Что ж, там фуры теперь будут ходить всегда.
Вот, видите, да. Уже появилось применение. Так же и с 5G. У этого стандарта главное преимущество заключается в том, что в одну условно полосу частоты можно уместить больше данных передаваемых. То есть это более емкая сеть. И когда мы с вами сталкиваемся с тем, что у нас мобильный интернет почему-то стал чуть-чуть хуже работать, хотя показывает стабильный сигнал, это означает, что канала не хватает на всех, кто подключился к данной базовой станции. И вот 5G позволяет большему количеству абонентов в одной точке подключиться.
Еще раз повторю вопрос. Как мне понять, давайте. Вот у меня есть в руках какой-то телефон, мой телефон,
так.
Неважно какой. Как вот я могу сейчас понять, я просто набираю его модели, пишу рядом 5G и смотрю в Яндекс или в Гугле, доступна ли моему телефону эта конфигурация, как понять-то, будет он ловить или нет? Эту 5G-сеть. Говорят, там МТС-то присылает какую-то смс-ку, мол, подключите, да. Хотите ли подключиться, то есть ты должен туда прибыть, тебе придет это смс, ты должен быть абонентом. И вот ты говоришь, да, 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 а потом, ну, чтобы зря не ехать, как проверить, твой телефон-то способен?
Ну, конечно, самое простейшее – это зайти на сайт своего производителя и посмотреть спецификацию вашей модели. Это самое простейшее. Но можно в Яндекс вбить просто название своей модели. Сразу станет понятно, 5G это смартфон или не 5G.
Все, спасибо. Практически что? Да?
Многие.
Но вы почему сказали, что 12-й iPhone? А почему? Что там за проблемы с ним?
Дело в том, что недостаточно, чтобы ваш смартфон поддерживал 5G на конкретной частоте, и ваш оператор поддерживал 5G на конкретной частоте. Необходимо еще, условно говоря, формальное согласие производителя вашего устройства на то, что это ваше устройство будет работать с какой-то технологией. Я приведу пример. Относительно недавно был запущен сервис, называется он Volte. Это когда вы звонки совершаете в сети LTE, то есть 4G, не переключаясь в 3G. Так вот, очень долгое время айфоны, они сами поддерживали эту технологию, но в России они не работали с этой технологией, пока операторы не договорились окончательно с Apple, и внезапно на всех айфонах эта технология заработала. То же самое касается технологии Wi-Fi и других, ряда других. Но я думаю, что эта проблема будет решена в достаточно сжатые сроки. Просто я прекрасно понимаю, что МТС, они торопились стать первыми. Ну, ничего, и айфонам будет счастье. Ну, а пока можно в Clubhouse сидеть, вот.
Да, дома, в Клабхаусе, вместо того, чтобы ездить куда-то на Воробьёвы горы, тестировать 5G. Так, хорошо. Еще один вопрос у меня. Кстати, нашим слушателям я скажу, пока у нас на связи наш гость Сергей Половников, руководитель информационно-аналитического агентства Content Review, ну, такой специалист по связи, если короче, да, можно так, да, характеризовать. Конечно. Можете присылать ваши вопросы на Telegram «Говорит МСК-бот», латинскими буквами набираете «Говорит МСК-бот», пишите вопрос, либо смс-ку можете прислать с вопросом на номер +7 925 88 88 94 8. Есть еще одна новость, я коротко хотела у вас поинтересоваться, раз уж вы специалист по связи. Вызывает тревогу такой заголовок, который появился вот сегодня. Глава Минцифры пообещал не допустить отключения интернета из-за разрешений на частоты. И вот когда ты видишь этот заголовок, ты вдруг покрываешься холодным потом и думаешь, что вот что хуже, Отключение, возможно, вероятно, интернета вдруг из-за какой-то там накладки, да, по документам, и вообще техническая возможность отключения, или там коронавирус какой-нибудь. То есть это ужасно. Нет, я думаю, что вот если вдруг представить себе апокалипсис и отключение интернета, я не представляю себе, как люди смогут продолжать работать, многие, например. Вот это очень сложный вопрос, и он и не имеет ответа. Даже вот на радио я не представляю себе, как люди, Лена, в новостных, например, в медиа. Это невозможно. Скажите, успокойте или что? Вот говорят, не допустят. А это значит, что это возможно? И просто постараются не допустить? Или что? Что это за история?
Во-первых, хочу успокоить. Великой цифровой депрессии не будет. Рановато для нее. Естественно, вы наткнулись на заголовок, который сформулировали люди, желающие привлечь внимание к весьма заурядной новости. Дело в том, что существует такая устаревшая технология, она называется WiMAX, то есть как Wi-Fi, только вместо Fi в конце MAX. Эта технология работает на весьма специфичных частотах, лицензии на которых выдали операторам 10 лет назад. И, собственно, 10 лет прошло, лицензия заканчивается. И получается, что операторы на этих частотах по этой весьма специфичной и ограниченно применяемой технологии не смогут предоставлять услуги связи. Но за это время, во-первых, мобильный интернет стал практически быстрее, чем этот WiMAX. А во-вторых, абонентам этой услуги ничто не стоит подключиться к наземным каналам связи, то есть к стандартному проводному интернету. Ну и, наконец, министр о чем сказал? Министр сказал, что если не будет альтернатив, то будут исключения конкретно для тех территорий, где остались вот эти абоненты. Подчеркну, что речь идет в первую очередь о корпоративных абонентах, то есть это не о нас с вами. И еще раз повторю, что технология очень специфичная, и вот те оценки в 100 тысяч абонентов, которые сидят на этой технологии, мне кажется, слегка завышенными, их, конечно же, гораздо меньше. На нас с вами никак не скажется.
Мы себе, в общем, с телефона все раздадим, я поняла, да, как мы обычно это делаем, находясь где угодно. Так, еще вот у нас сообщения, на самом деле, идут. Интересно, что нас слушают люди в Соединенных Штатах Америки, вероятно, через интернет. Да, и не только, и в Москве, и везде. И Алекс пишет через Telegram, говорит МСК-бот. Я в США, когда перешел на 5G, большой разницы не увидел. И до него только прислал сообщение Владимир, который пишет, в Америке уже почти везде 5G. Главное, чтобы смарт был 5G. Смартфон, в смысле, да, я себе купил. Работает отлично, намного лучше, чем 4G LTE. Ну, то есть вот два. Один не заметил разницы, а второй заметил. Видите, как
разные разные. Оба из США, я уточню.
Один написал, что он в США точно, а второй не написал, что он в США, я не знаю, где он. Ну, наверное, Марина, раз он уже пользуется, это значит, оба из США. Представляете, у нас какая аудитория?
Да. Очень отрадно, что вашу передачу слушают и в США. Хочу отметить, что в США действительно оператор T-Mobile обеспечил достаточно большое покрытие сети 5G. Однако, как правильно отмечают ваши слушатели, скорость в ней невысока. Это действительно так. Буквально вчера была новость о средних скоростях 5G в США, и они составляют 45-55 мегабит в секунду. Это медленнее даже, чем наш LTE российский. Это связано с тем, что в США 5G запущен на частотах нижнего спектра. Они позволяют сделать большое покрытие, но скорость сети на этих частотах значительно меньше, чем та, которую нам обещали в 5G, там несколько гигабит. Именно поэтому в США действительно покрытие большое, скорость маленькая. И, как я уже говорил ранее, действительно простым абонентам в существующих сервисах достаточно и такой скорости для того, чтобы все работало. Ведь мы с вами как оцениваем интернет, допустим, дома? Он либо работает, либо не работает. если он работает, нас все практически всегда устраивает. Правда?
Это правда, это правда. И очень раздражает, когда не добивает Wi-Fi через стену, да, какую-нибудь далекую, и не грузится, либо останавливается, и дети кричат: «Не грузится!» И ты должен бежать и все это как-то там куда-то перемещать. Спасибо вам большое, что вы поучаствовали, вот, и прокомментировали и вот этот вот запуск 5G, и вероятное, на самом деле, как мы теперь понимаем, слава богу, невероятное отключение интернета. Сергей Половников, руководитель информационно-аналитического агентства Content Review, был с нами на линии. Вот, ну что, я надеюсь, чуть-чуть яснее стало, да, с этим вопросом. И сейчас я посмотрю. Да, напомню, у нас Telegram, наш канал для сообщений в эфир, говорит МСК-бот латинскими буквами в одно слово. Пишите в одну сторону, но я вижу все сообщения. Также я вижу их в одной, так сказать, в одной линейке рядышком с смс-ками, которые тоже к нам приходят. Можете отправить смс на номер +7 925 88 88 94 8. Да, какие плюсы от 5G, кроме скорости, спрашивает Сергей. Михаил спрашивает, а что важнее, скорость или ширина? 5G нужно для беспилотных транспортных средств. А кино и так можно смотреть. Вот, видите, Григорий вам отвечает. Для беспилотников, которые будут скоро нам вместо этих курьеров развозить пиццу. И только что нам Сергей Половников сказал, что для большого количества пользователей, то есть в местах скопления людей, это тоже более такой предпочтительный формат. Вот, поэтому все, с этим разобрались. Друзья, я хотела еще, значит, какую тему осветить. Скопинский маньяк Мохов доехал до дома. Наконец, мы его потеряли все. Он освободился 3 числа из колонии. Сегодня у нас 5 число, он пропал на какое-то время, были сведения, ну и все догадывались, и это, видимо, так и было. Он поехал в Москву, оказался на ток-шоу, по некоторым сведениям ему заплатили до 3 миллионов рублей. Но это не проверенные слухи, платежку никто не показывал, не видел, никто не знает, сколько на самом деле. Я так думаю, что 8 марта выпустят, кто снимал его, потому что пока материалы не появились. Я, правда, увидела уже интервью с этим Моховым на одном телеграм-канале. Ну и он, в общем, я не стала смотреть, я просто прочитала коротко содержание этого его рассказа. В общем, ну, он повторяет одно и то же, его переспрашивают про обстоятельства дела, и все так как бы выглядит. Он говорит, ну вот они сами там сели в машину, он должен был подвезти, и было видно, что они такие прожженные. А и вот он им предложил зайти, он им предложил выпить, он туда-сюда. Ну, в общем, как бы так подводится это все, что, мол, сами виноваты. Как-то так вот не надо было, да, вот не надо было им. Ну и как-то он их там запрятал, потому что они стали ему грозиться, что они куда-то в полицию, в милицию напишут. Тогда еще милиция была, да, мы в полицию позже переименовались. И, значит, он провел в Москве какое-то время и появился накануне, вчера, у себя там в городе Скопин. Появился, хотел заселиться в гостиницу. В гостиницу его не заселили, ну, вероятно, узнав. Он в итоге подался в полицию, куда он забыл зайти отметиться. Его там, ему там дали переночевать. Потом сейчас выясняется, что дом его, простоявший там 17 лет, непригоден для проживания. Там его надо греть там и так далее. Сейчас зима, все это сложно. Поэтому вот ему надо что-то... Он, значит, денег уже заработал первых, да? Вероятно, очевидно, мы можем предсказать, что ему будет предложено написать книгу. Ему будет предложено продолжать сниматься в шоу, и это будут большие деньги, потому что он эксклюзивный, значит, эксклюзивный, так сказать, товар, на который будет спрос, очевидно. Потому что, когда я вам сказала, например, что вот есть интервью, да, на одном из телеграм-каналов, я специально не говорю, на самом деле, потому что нужно определиться, да, для себя, для самих, для себя, каждому внутри себя решить, вот вы будете это смотреть, вам это интересно? Если вам это интересно и вы хотите это видеть, значит, те, кто делают шоу, правы, что ли, получается? Или вот есть была инициатива запретить людям, осужденным по таким статьям, появляться, а СМИ, ну, эта инициатива еще включала предполагаемый запрет СМИ на публикацию их фамилий для того, чтобы, вроде как, для того, чтобы не провоцировать других, значит, другие видят, какой суперзвездой становится вот этот вот насильник и маньяк, на самом деле, оставшийся в живых, да, иногда там, значит, как-то в момент задержания гибнут или еще там всякие разные бывают сюжеты, а вот тут он остался, и он становится суперзвездой, он ездит по шоу, он уже планирует, значит, куда-то на море на заработанные деньги поехать, он уже себе какую-то молодую, как он выразился, бабушку присмотрел в жены, будет строить личную жизнь. Я думаю, что это была ирония. Ну, я не знаю, мы никто не знаем, что это было. Так вот, было предложено, чтобы такой славы никто больше не захотел, хотя это такой долгий, довольно тернистый путь к славе, да, как вот, как можно прославиться, взять вот, вот что-то подобное сделать, потом отсидеть почти 20 лет, потом выйти вот наконец. Не знаю, как это может стимулировать кого-то, может быть, все что угодно, но что-то нужно делать. Очевидно. Один из выходов, которые предложили накануне, конечно, пересмотр, это, по-моему, Маргарита Симоньян у себя написала в телеграм-канале о том, что уголовный кодекс должен быть в этой части переписан, потому что у нас есть сюжеты и статьи, когда за экономические преступления, там, совершенные в составе группы, могут давать пожизненный срок. Это как бы такое отягчающее обстоятельство. А вот за такие истории с насилием, причем там буквально 14, вот до 14 лет, если бы было девочке одной, из которых он, значит, у себя там на 3,5 года, вы просто можете себе представить, у меня в голове не укладывается, да, запрятал, 3,5 года. Если бы ей было до 14, он бы, может быть, мог бы получить пожизненное, но поскольку ей было более 14 лет, то нет. Я еще от себя добавлю, что есть еще, как это не страшно звучит, еще есть сроки давности. И тут как бы немножко можно про новую этику, конечно, вспомнить и так далее, но дело в том, что даже по делам педофильским 6 лет. И коллега Ева Меркачёвой написала огромный материал в МК, он опубликован был, по-моему, на позапрошлой неделе или на прошлой неделе. Посмотрите, найдите. Ну, я могу у себя в телеграм-канале, конечно, выложить, но, в общем, коллега, я думаю, что она по имя изменила свое, она рассказала о том, что вот у нее дома, прямо дома, она от отца получала это насилие с 6 до 12 лет, оно внезапно началось, также внезапно закончилось, и она мучилась. Никто не знал, и, значит, она только с ним там прекратила общение. В общем, в итоге она была вынуждена обращаться там к психотерапевтам, к психологам и проговаривать это, проговаривать. Вот решилась написать материал. И когда она все-таки решилась пойти в полицию, например, да, вот, чтобы наказали преступника, ну, он же ее отец, да, ты когда молодой, маленький, ты еще не можешь решиться, когда ты зрелый человек, ты уже как бы принимаешь более осознанные решения. И вот она решила, что да, она готова, а оказалось, что не, она просто ничего не может сделать. Потому что время прошло, больше 6 лет, все, ты ничего не докажешь. Ну и там дальше могут быть вопросы, да, оговорил, не оговорил и так далее. Но это тоже такая деталь, которая подлежит, на самом деле, наверное, нашему с вами переосмыслению какому-то, наверное. Да, я вот предлагаю об этом поговорить немного, чуть-чуть буквально. У нас 2 минуты, уже минут практически осталось до новостей. 7373948 наш прямой эфирный номер, наш смс-портал +7 925 888 948, телеграм говорит Москобот. По-вашему, какой путь мы должны выбрать? Я так понимаю, что когда есть политическая воля или какое-то внутреннее решение, да, в верхах, то законы, инициативы, они довольно быстро проходят. Ну, проходят одобрение, формулировки и так далее. Хотя это дело очень, наверное, сложное, требующее внимания и так далее. Но все равно, в какой части мы? Мы должны запрещать им потом являться в прессе или прессе запрещать упоминать их фамилии? Ну, путь запретов – это, наверное, не очень правильный путь. А что тогда делать? Просто всем в итоге давать пожизненное, потому что, очевидно, в характеристике этому Мохову, в характеристике ему колония дала характеристику, он там 17 полных лет сидел, и они написали, что он не встал на путь исправления. Вот у них такая вот есть формулировка, и это было видно, очевидно, для всех, он совершенно не стеснялся. И, как я уже тут говорила в эфире год назад, журналистке, которая брала у него интервью, сказала: а вот я вернусь, выйду, подвальчик подсушу и вас туда. А? Как? Что делать? Не знаю. Посмотрим, к 8 марта выпустят сюжет или нет. 20:30 новости.
Хороший вопрос.
Ну что, продолжаем. 20 часов 36 минут. Нам поступил вот следующий вопрос через Телеграм. Через Телеграм можете писать все время, бесконечно, много. Тут места хватит. 4G хватит. Телеграм наш говорит МСК-бот. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Вопрос такой. В каком возрасте нужно вовлекать детей в праздник 23 февраля и 8 марта? Или 8 марта, да, как правильно у нас праздник называется? Праздник 8 марта, наверное, все-таки, да? Ну, совершенно справедливо, я бы тоже подписалась под тем, что это, конечно, два праздника, связанных между собой. Очень хорошо, что они рядом. Это праздник мальчиков, праздник девочек, потому что, конечно, все эти копания, там, когда что произошло, от чего, это, конечно, интересно, но по факту это естественным образом, вот, видимо, обществу нужно, и во многих, у многих народов есть эти праздники, да, как бы мужской и женский день, и у нас они вот, вот здесь находятся. Вот, вопрос, в каком возрасте следует вовлекать, я поклонница всего естественного, и все, что естественным образом рождается вот в обществе, мне приятно, ну, нравится. Меня не вызывает это никакого отторжения. И в этом смысле, например, вы, может быть, удивитесь, но, например, день десантников, да, ВДВ, вот когда вот эта вся история, где они там купаются в фонтанах, мне это кажется все очень милым. Ну, то есть это не то, с чем следует, может быть, как-то к этому придираться или как-то этому противостоять. Но вот это естественным образом родившаяся такая история, и она выглядит замечательно. Поэтому, поскольку вовлечение начинается еще в детском саду без всякого вашего решения, как если у вас дети как куда-то ходят, то очевидно в родительском чате возникает вопрос, значит, так, что мы в этом, в родительском комитете, если вы там состоите, начинается, значит, за неделю, за две, за три рассуждение о том, так, что мы дарим мальчикам сначала, потом что мы дарим девочкам, что мы дарим охраннику детского сада, значит, что мы дарим, как мы поздравляем воспитателей, значит, там, и все такое прочее. И дети привыкают к этому, и это такой институциональный праздник. У меня дома пытались, вот у меня уже два мальчика есть, ну, который постарше, он так, пошустрее, он такой раз на календарь говорит, так, мама, 23 февраля, кажется, вы, в смысле родители, да, должны нам подарок, значит, с братом. Вот. Старшая дочь по-философски относится и не требовала, по крайней мере, да, то есть это как такой повод что-нибудь спросить. Вот. Но мне кажется, такой праздник, вот он как завелось у нас и повелось в обществе его праздновать общественными силами. Значит, мальчики поздравляют девочки, девочки поздравляют мальчиков, и все это где-то там, не дома. То есть он домашний для взрослых, может быть, людей, но для детей нет. А, ну, нормальная, по-моему, практика, и, не знаю, это мило, это приятно. И чем, ну, как бы это рано начинается, ничего плохого я в этом не вижу абсолютно. Но вот Тута Ларсен, например, написала, я видела у себя там где-то в соцсетях, что, значит, у нее там, видимо, уже подросшие такие дети, видимо, школьники, судя по всему. И, значит, девочки сегодня пятница, да, вот они сегодня поняли, что их мальчики не поздравят, конец уже был уроков, значит, они поняли, что никакого поздравления нет, они говорят, эй, мальчики, а почему вы не поздравляете наш девочек? А мальчики говорят, девочки, а вы же нас не поздравляли с 23 февраля, ну вот и мы вас не поздравляем. А девочки говорят, а что это 23 февраля, вы в армии же еще не служили, чего вас поздравлять? А 8 марта это для всех женщин. Ну и, в общем, какой-то такой как бы диалог, да, конфликт. Значит, кто-то приходит, ну, вы знаете, подростковый возраст, он такой протестный и так далее. Кто-то приходит, говорит домой, поздравляю вас с равноправием, значит, что должно быть равноправие. Переосмысление, кстати, феминизма идет, как я наблюдаю, на уровне вот подростков. Значит, маятник качнулся, по моим наблюдениям, в обратную сторону, честно говоря. То есть от требования прав и равноправия, к которому, в общем, приходишь, на самом деле, с возрастом потом когда-то определенным образом. Маятник качнулся в сторону того, что мужчины начинают дискриминировать. Ну, это вот в сознании подростков, это то, что я наблюдаю. Но это, я думаю, что это ощущение пройдет, и все это будет еще несколько раз переосмыслено. Но это любопытно, и праздники, они дают повод поговорить об этом, по крайней мере. Так что вы можете тоже поделиться своими впечатлениями. Давайте, в каком возрасте стоит вовлекать? Вот так человек написал через Телеграм, вовлекать, как будто прям вовлечение во что-то нехорошее. Это как раз та самая... как сказать, положительная повестка, положительная, абсолютно вегетарианская, значит, замечательная вещь. А кроме того, вообще в жизни праздники все-таки нужны. Можно к ним как угодно относиться, но это всегда повод, всегда, всегда хорошо. Телеграм наш, говорит Москобот, смс-портал +7 925 88 88 94 8. Звонки! Я жду вас у нас с вами на разговоры. 5 минут, потому что у нас еще одна тема есть, и мы эксперту очень хорошему позвоним, он нам расскажет технологически кое-какие подробности. Давайте, 7373 94 8. Сейчас позвоните, расскажите, с какого возраста у вас дети празднуют, как вы праздновали, что там у вас в саду, раздавали ли девочкам и что раздавали, раздавали ли что-то мальчикам и что раздавали. А на самом деле еще мы с вами об этом сможем поговорить и в понедельник, потому что в понедельник у меня прямой эфир с 8 до 9 вечера. Я всех вас буду ждать, конечно же, но сейчас вы уже можете обменяться мнениями. Может быть, кому-то кажется, что это совершенно ненужная вещь, правильно? 7373948, наш прямой эфирный номер. Позвоните и расскажите. Ну, может быть, кстати, кто-нибудь из педагогов может какие-нибудь свои наблюдения тоже, человек ближе наблюдающий подростков и, может быть, видящий их не тогда, когда их видят родители, да, все-таки при родителях, может быть, дети не все там как-то они, может быть, иначе совершенно выглядят в обществе, да, чем когда они с близкими людьми находятся там в одном помещении. 7373948, наш прямой эфирный номер, наш телеграм, говорит Москобот латинскими буквами. Для меня 23 февраля – это праздник не всех мужчин, а военных, пишет Алла из Северного Тушина. Алла придерживается, видите, как, так сказать, строгости стиля. Не всех. То есть вам обязательно надо, чтобы человек в армии служил. Ну а как же защитник Отечества, Алла? А мы с вами не будем защитниками, если что? Ну, конечно, будем. Так, я очень рада, что вы по вечерам. Спасибо. Григорий, мы решили на 8 марта всей большой семьей в корейский ресторан сходить и отметить и 23, и 8. Поэтому я остался без носок, пишет человек, да. Ну, мы про носки уже отговорили, так сказать, а что у нас про подарки, вот я слушала Александра Асафов час назад, спрашивала, интересно, да, там, кстати, вопрос, как, та мысль, да, та загогульна мысль, которая приводит тебя к пониманию того, что все равно, если тратить деньги, то, может быть, потратить на что-нибудь полезное или на какой-нибудь расходный материал, вроде сковороды, которая там портится со временем и так далее, он понятен. Да, но праздник, он же не совсем про это, да? Когда в семье мальчик, то уже с детского сада, с класса первого можно подсказывать ему, что обязательно надо поздравить маму, а тем самым прививать ему любовь и уважение к женщинам. Вот, да, спасибо. Ну, прививать любовь к... Ну, мне кажется, к маме-то, если там... все хорошо, то чего ее там особенно как-то прививать? Вот вопрос, да, что приятно внимание, да, что можно не только просто ровным слоем как бы каждый день хорошие отношения демонстрировать, но еще вот иногда отмечать особенным образом. 7373948, наш прямой эфирный номер. Значит, у нас... Что у нас еще? СМС-портал +7 925 88 88 94 8. В общем, 8 марта сегодня уже, можно сказать, закончилось для офисных сотрудников, правильно? Потому что все уже. Кстати, что вы в офис? Вы в офис что-нибудь делали или нет? А кто работает на удаленке, кстати, лишен совершенно этих радостей и только могут довольствоваться фотографиями в корпоративных чатах, вот, того, как там, что мужчины, значит, придумали. Ну и, конечно, возникает вопрос, как там мужской коллектив или женский, очень тяжело, да, женщинам, мужчин поздравить адекватно, когда их там всего 3 человека или наоборот. Но если вам повезло и у вас коллектив равномерный, то что тогда? Что тогда? Расскажите, что вы подарили вашим дамам в офисе? 7373948. Алло, здравствуйте. Вот так, повторная попытка. Так, нет. 7373948. офисная ваша жизнь. Давайте один звонок попробуем принять, да, на эту тему и перейдем к следующему вопросу. Расскажите, что у вас в офисе? Или у вас не принято, или у вас слишком большой офис, или он слишком маленький. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, Анастасия, добрый вечер. Артем, да. Город Москва.
Да.
Да. Вот. Ну, 8 марта мы празднуем, да, точно, женщин поздравляем. А я хотел сказать про 23 февраля. У меня есть же Международный день мужчин. Ну, как 8 марта, правильно?
Но он же не привился у нас, не прижился. Кто вот, вот вы говорите, есть. А кто-нибудь знает, когда он есть? Никто не знает. Вы знаете.
Когда? Я не знаю, он осенью, да.
И вы не знаете, я не знаю.
Да, но я, например, сам заканчивал военный вуз и 12 лет служил. Ну, не в войсках, а в органах. И у меня вот такой вопрос. Даже меня, когда поздравляют, я всегда говорю, ну я же сейчас не служу, а ведь много и женщин служат. Да. И получается вроде как, что женщины перестали служить, и они, или которые служат, они перестали быть защитниками. То есть я не считаю 23 февраля мужским праздником. А вот как раз со школы и садика это прививается как чисто мужской праздник.
Ну да, но это же просто так и легко. И это же мы уже привыкли к этому. Думаете, надо менять? Надо приучаться
к новому? Конечно, надо менять. 23 февраля именно день защитника Отечества. Это людей, неважно от пола, которые в данный момент служат.
Ну все, понятно, все. Вы за чистоту вот этого понимания, ну хорошо. Так, меняем тему, дорогие друзья. У нас новые чашки, как в «Алисе в стране чудес». Итак, значит, мы сегодня с вами рассмотрим еще один вопрос про маркировку товаров. У нас на линии Реваз Юсупов, заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий. Он и есть оператор маркировки. Реваз, здравствуйте.
Да, добрый день.
Добрый день. Вот смотрите, у нас, собственно, повод для беседы такой, что у нас появились новые условия. Да? У нас все скоро будет маркировано новым образом. И расскажите, чем это отличается от тех штрих-кодов обычных, которые мы видим на всех товарах и к которым мы привыкли?
Штрих-коды – это просто там, необходимый механизм для того, чтобы от производителя в дистрибутора, от дистрибутора к лознику, в розницу передать товар. То есть это просто такой стандарт передачи информации. Штрих-коды никак не защищают ни оригинальность, ни подлинность, ни содержат какой-то другой информации. Такая минимальная информационная функция маркировка, которая вот сейчас появляется там, на определенных категориях товаров, их уже больше 10. Это уникальный код. Такой, по сути, цифровой паспорт. Вот как у каждого человека есть свой паспорт, так у каждой упаковки, чего бы то ни было, появляется свой паспорт. Защищается это все криптографией, его невозможно подделать, что гарантирует, что в момент, ну, если мы смотрим с точки зрения потребителей, что в момент, когда мы что-то покупаем, мы покупаем оригинальное, надежное, там, непросроченное, безопасное и качественное, и мы сами при этом еще можем проверить это с помощью приложения в телефоне. Также это будет проверено там, на кассе в момент продажи, ну и так далее. То есть создается такой механизм, когда гарантия подлинности, гарантия безопасности, гарантия качества становится, ну, таким, скажем, более явным, более надежным.
Это получается такой плюс для потребителя дополнительный. Ну, а для государства это цель какая, на самом деле? Видеть товары, да, чтобы не было черного, серого рынка, правильно я понимаю?
Да, совершенно верно. Но если я просто начал с точки зрения потребителей, что, наверное, в первую очередь интересно слушателям, если вернуться еще к двум категориям, которые тоже определенную выгоду от этого получают, это и государство, и, с одной стороны, и с другой стороны, это легальный бизнес. А почему государство? Потому что, ну, во-первых, государство, там, как никто, заинтересовано в гарантии безопасности там, своему населению, своим гражданам. А кроме того, если мы сейчас понимаем, что большая часть и компаний, и товаров находится в серой так называемой зоне, то с этой серой зоны не платятся налоги, не платятся таможенные сборы и все необходимые другие пошлины. Во-первых, с другой стороны, доходы от этой деятельности могут идти на финансирование и криминала и так далее. То есть это невозможно контролировать. А если говорить про бизнес, то про легальный бизнес, то для нелегального бизнеса последствия будут совершенно удручающими и драматичными, потому что они продолжить работу не смогут. Надо будет или обелиться, или уйти с рынка. Так вот, с уходом черного, серого бизнеса с рынка, конечно, у белых компаний растут и продажи, и клиенты, то есть они начинают просто больше зарабатывать. Поэтому такая комплексная история с разных сторон.
Так, то вы сказали, что уже какие-то товары таким образом маркированы. Расскажите, как мы, ну, во-первых, что это за товары, и как мы их можем увидеть? И что нужно, как при помощи телефона мы уже сейчас можем поиграть в это и проверить там надежность товара и так далее.
Да, ну в это играют на самом деле уже очень активно, там скачано приложение 2.5 миллиона раз и примерно там 50-100 тысяч новых установок каждую неделю. То есть люди активно пользуются.
Значит, а что за приложение-то?
Называется «Честный знак». Вся система, национальная система. Да, вся система маркировки государственная также называется «Честный знак», и приложение, соответственно, тоже «Честный знак».
Нет, это, может быть, это скачали торговцы, а вот так вот потребители. «Честный знак». То есть я сейчас пойду в Android свой стор и напишу «Честный знак» и скачаю. И тогда там будет какой-то сканер, при помощи там которого я смогу искать определенный код. А как он выглядит? Он похож на что? На QR-код, на штрих-код?
Он удаленно похож на QR-код. Это такой черный квадратик с белыми точками внутри. Вот. Вы его увидите на любом товаре, который сейчас маркируется. Это как раз то, о чем вы спросили, что маркируется-то на самом деле сейчас. Сейчас маркируются все сигареты, большая часть лекарств, вся обувь. Там 5 категорий легкой промышленности. Это и там куртки, пальто, плащи, кухонное, постельное белье и так далее. Значит, дальше маркируется парфюмерия, маркируются шины и покрышки, фототехника, и уже там несколько лет маркируются шубы, и вот в этом году начнется также маркировка таких более повседневных товаров, это более повседневная продукция, это бутилированная вода, это молочная продукция вся, и вот скоро там тоже начнется эксперимент по маркировке пивных напитков, пива, слабоалкогольных напитков и так далее. И эти категории, они там постепенно расширяются, в этом году также добавятся велосипеды, кресла-коляски, ну и там много разных отраслей, которые тоже приходят, заявляют инициативу о том, что давайте на нашей отрасли тоже наведем порядок.
А вот я
что маркировано как 30 миллиардов товаров.
Пока вы говорили, я установила себе это приложение. Так. Да. Значит, там сейчас у меня как бы вводная такая, как бывает у приложений, да, что ты можешь там сделать. И последняя страничка «Наказывай нарушителей». Пожалуйся на подделку прямо в приложении, госорганы проведут официальную проверку. Сейчас я вот... и все, и продолжить. И дальше мой номер телефона у меня спрашивают. Ну ладно, и мне скрывать нечего, сейчас я свой номер телефона введу. Скажите, а как это... То есть я так понимаю, что, кстати, история с лекарствами, там был сбой, его решили, да, уже все, сбоя нет. Все хорошо, все генерируется, ну, эти коды.
Все отлично с лекарствами,
да. В порядке стало, да, отлично. Значит, это уникальный код для каждого товара, для каждой единицы или для категории, или для партии?
Для каждой упаковки. Если у вас 10 упаковок одинакового лекарства, то это будет 10 разных кодов.
А насколько это удорожает для нас товары? Сразу вопрос.
Не должно удорожать.
Не
должно удорожать, то есть так на первый взгляд, когда слышишь, кажется, что, в общем-то, должно, наверное, потому что чего-то это стоит, но на самом деле стоит это копейки, если переводить на те затраты, которые понесут там производители, да, ну, там логистика и розница вообще не несут никаких затрат, а производители это копейки, но почему не дорожает, потому что вот я там чуть раньше сказал, что они на самом деле просто зарабатывать начинают больше, и смысла увеличивать стоимость никакого нету, они теряют таким образом конкурентное преимущество свое. А когда они больше зарабатывают, они могут и сдерживать цены. Более того, эти цены даже где-то можно понижать. То есть экспертные оценки, которые говорят в определенных категориях.
Но это отложенная, получается, вещь, да, потому что у нас вот народ пишет, вы знаете, у нас сейчас эфир прямой, и у нас люди пишут в Телеграм, говорит МСК-бот латинскими буквами, СМС. Можете отправлять и задавать ваши вопросы, пока у нас на связи, на линии наш гость Ревас Юсупов, который отвечает на вопросы по поводу вот этой вот новой маркировки, которую наше государство вводит, последовательно увеличивает количество групп товаров, которые подлежат этой маркировке, это полный контроль, но это хорошо государство. И вот Ревас, рассказывает там о том, почему это и для нас тоже хорошо. На самом деле, нам как потребителям мы точно будем знать, что мы не покупаем подделку, что это все белое и так далее. Это еще удобно. Это, кстати, никак не связано, нет, это не связано с налоговыми вычетами. Вы же все знаете прекрасно, что если у вас есть рецепт, вы покупаете лекарство, выписанное вам врачом, то вы можете получить налоговый вычет, если вы платите налоги, 13%. И вообще за год, если чеки все собрать, за всю семью, там может там такая сумма набежать. Да? Это же тоже, да, связано? Или вы пока еще не
У нас есть интеграция с большинством ведомств, которые в принципе, существуют, в том числе с налоговой, Федеральной налоговой службой, там интеграции различные, то есть мы обмениваемся данными, вот пока налоговый учит напрямую по системе маркировки оформить нельзя, но при этом вы в системе, вот как раз не в системе, а в приложении можете, вот вы сейчас сказали про чеки, вы также можете там сканировать все чеки, также все эти фискальные данные получать, накапливать у себя в приложении, да, если вот вы хотите на налоговую вычет оформить, вы можете очень удобно это собрать все в одном приложении и потом просто скачать и там оформлять.
Вот это да, то есть... вот это хорошо, потому что так я вручную сейчас в приложении банковском по карте ищу эти чеки, там, вот. Грубо говоря, и потом еще, на самом деле в этих чеках банковских там есть сумма, но не видно, что ты купил, то есть их надо хранить, да, в такой папке, чтобы она там не выцвела этот чек и так далее. В общем, это целая история, и не у всех есть терпение для этого. Вот я вижу...
У вас все будет в электронном виде.
Да, это удобно, я согласна. Как выполнить задание? Он мне предлагает сразу задание выполнить, наказать, значит, плохих, кто продает сигареты неправильные. Меня, кстати, это немного смущает. Я бы рекомендовала, ну, сменить. Ну, почему сигареты? Ну, я, например, не курю. Ну, зачем про это говорить сразу?
А там есть еще другие задания. Посмотрите, там есть лекарства,
да, йогурт. Вот лекарства, например, да, без маркировки. Короче говоря, вы покупаете лекарства. Правда, я так понимаю, что только постфактум. Я пришла домой, смотрю чек, и найдите... Лекарства, произведенные после 1 июля 2020 года, без дата матрикс-кода. Вот, допустим, мы нашли его, нашел лекарство без маркировки, их производство с 1 июля 2020 года запрещено. Загрузи фото упаковки без вот этого дата матрикс-кода и укажи дату производства. Продолжить. Вот что он предлагает сделать. То есть нужно сфотографировать со всех сторон эту упаковку, да? Правильно я понимаю? Правильно?
Да, там есть разные задания, там есть совершенно разные задания, где-то мы проверяем... аптеки, которые некорректно продают, ну, то есть что-то, вот они не дают чеки, например, или дают чеки какие-то там не настоящие. Mm-hmm. Где-то мы проверяем товары, которые вот не должны сейчас быть без маркировки, но они продаются. Кстати, с лекарствами, не только постфактум, вот с сигаретами, да, потому что они на закрытых полках в магазинах, а лекарства вы можете всегда взять у первостольника, ну, у человека, который в аптеке продает.
У вас уже есть?
Они дают.
Уже какая-то статистика по вот этим отчетам и выполнениям ваших заданий уже есть?
Конечно.
Статистика?
Ну, конечно. Что, вот народ, я сказал, что их... Делится? Вовсю. Ну, очень активно. То есть я сказал про то, что 2,5 миллиона раз скачали, а проверили 33 миллиона товаров. Там десятки тысяч уже жалоб отправлено, они все распределяются по регионам, отправляются в контрольные органы. Так что в этом смысле, понимаете, люди реально получили инструмент контроля, то есть человек начинает решать, что ему продают, потому что если люди будут массово проверять и там негативно отправлять негативные отзывы и жалобы на какую-то категорию товаров, она органически просто в какой-то момент уйдет с рынка. А те товары, которые позитивно воспринимаются людьми, они наоборот станут продаваться там лучше, больше и так далее. Поэтому и в этом смысле тоже и приложение является таким прямым инструментом прямой коммуникации между брендом, между производителем и конечно.
Вопросы от слушателей. Вот их очень много, на самом деле. Не все положительно реагируют. Точнее, честно говоря, положительной реакции я вообще не вижу у народа. Но я так думаю, что мы можем сказать себе, что это что-то вроде осознанного поведения, да, и такой гражданской ответственности. Да, вот если на это упирать, то можно сагитировать. И зачем маркировка в молоке? Там и так уже есть ВЕТИС, те же коды. Что такое ВЕТИС?
Это ветеринарные сертификаты. Ну, значит, я как бы не хочу называть разные есть оценки того, каким является нелегальный рынок молока, но, в общем, он есть и довольно серьезный. Довольно часто мы видим новости о том, как, например, там фальсифицированные товары поставляются в детские сады, больницы, школы, дома престарелых и так далее по госзаказу. И там есть и на предприятия «Фантомы», которые мы, вот там, опять же, мы интегрированы с «Ветисом». Это две системы, которые интегрированы друг с другом, и они дополняют друг друга. Система «Ветис» контролирует, условно говоря, сырье, вот когда там от коровы до завода доставляется продукция, а маркировка уже готовую продукцию, когда вот из этого сырья появляется йогурт. И вот если мы видим, что, например, на завод привезли 3 килограмма, 3 литра молока, выпустили как бы 300 литров сыра, 300 килограмм сыра, мы понимаем, что, значит, непонятно, из чего этот сыр произведен, из воздуха, видимо. И таких примеров довольно много, к сожалению, пока на сегодняшний день. Ну, собственно, про то...
Вот еще про лекарства. Про лекарства спрашивают, что отлично-то, у псарина нет, пепсана нет и так далее. Это про лекарства. А вы говорите, что реально решена проблема, то есть нет задержек с выдачей?
Это маркировка на сегодняшний день точно никак не влияет ни на наличие лекарств, ни на скорость.
Ну, то есть, значит, другая причина.
Это, наверное, спрос, там повышенный, много-много разных факторов, конечно.
Это что-то похожее на знак качества СССР. Можно так сказать?
Ну, в смысловом.
Древний, конечно, да. Древний знак, да, в смысловом, да, так нет. Друзья, спасибо вам большое за то, что были с нами. Мы благодарим вас, Ревас Юсупов, заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий. Мы коротко попытались рассказать о том, как вы можете граждански ответственно себя вести. 21 час, я с вами прощаюсь. Услышимся с вами в 8 вечера, 8 марта, в понедельник. Слушаем новости.